Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Ритуалы Нового года. 100 главных американцев. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Лучшие записи прошедшего года. Золотая полка Януса. Беседа о 50-летии американской фирмы арт-фильмов «Янус». Биография автора романа «Убить пересмешника» Харпер Ли. Комиксы. Репортаж из лаборатории комиксов. Песня недели. После Нового года жизнь входит в русло будней с трудом и кабенись. Уже одного этого достаточно, чтобы почувствовать магическую силу этого праздника. От других красных дат Новый год отличается тем, что он не поддается разоблачению, мистификации, профанации. Он не уступает позорящему насилию прилагательных, как это, скажем, случилось с Кристинами после того, как они стали комсомольскими. Если годовщины вождей государств и режимов жмутся к выходным, как двоечники, то Новый год не переносится никуда, никогда, ни за что. Служа источником календарю, он не считается с похмельем, а служит его причиной. Сила Нового года в его непоколебимом постоянстве. Укорененный в мерной смене дней, он гарант того высшего порядка, что просвечивает сквозь хаос обыденной жизни и освещает ее. Мир непознаваем, пути неисповедимы, будущего нет, но есть Новый год, и нас греет уверенность, что где бы он нас ни застал, мы встретили его бокалом. Новый год – допотопное исключение. Обычным сырьем наших праздников служит история. Наш календарь – сплошные крестины. Отмечая дни рождения стран, богов и кумиров, мы возвращаемся к неповторенному мгновению. Но в природе все повторимо, и Новый год не дает нам об этом забыть. Этот праздник пришел к нам из другого, циклического времени. Произвольно выделив из бесспорно круглого года одну ночь, мы, назначив ее новогодней, создали обряд и украсили его литургией. Конфетти и куранты, оливье и шампанское. Попав в календарь, природа, не изменив себе, превратилась в культуру. А культура всегда ритуал, превращающий вещи в символы, пространство в зону, время в праздник. Повторение создает смысл, и прошлое становится настоящим, продлевая историю в вечность. Без ритуала мы не можем ни поцеловаться, ни чокнуться, ни выпить. Я однажды видел, как японцев учили рукопожатию. Они трясли чужую ладонь с тем же нелепым усердием, с которым мы у них без разбору кланяемся, не догадываясь, что спектр наклонов иерархичен, как статус волков стаи. Ритуал трудно зачать, но легко умертвить. Он умирает, как первомайская демонстрация, когда его начинают рассматривать. Сила ритуала в бессознательном импульсе. Лишь заменив инстинкт, он становится непреодолимым. «Нет ничего важнее невидимого и незаметного», — говорил Толстой, пересказывая крестьянским детям Конфуция. К этому в сущности сводилось учение обоих, обещавших улучшить нашу породу и обрадовать ее. По Конфуцию благородный всегда счастлив, низкий всегда удручен. И чтобы изменить человека, нужно срастить в нем природу с культурой. Чем мы, собственно, и занимаемся в уникальный праздник Нового года.
A happy new year, everybody. A very happy new year.
Одним из любимых новогодних ритуалов Америки является подсчет итогов. Смена цифр в календаре подбивает составлять всевозможные списки. Вот и на сей раз зимний номер журнала «Atlantic Monthly» задался вопросом, кто оказал наибольшее влияние на Америку, кто является творцом Америки. Ответом стал список из 100 человек, выдающихся деятелей этой страны. Как это иногда бывает, свежие события сделали работу редакторов и историков более, так сказать, своевременной. Кончина президента Джеральда Форда, подготовка к государственным похоронам, политические речи и воспоминания, вся эта мемориальная машина, которая приводит в действие смерть выдающегося политика, привела в движение и историческую мысль. Нет, Форд, этот президент-джентльмен, не попал в список 100 главных американцев. Но его уход оживил интерес к уже заданному вопросу. Как оценить влияние личности на жизнь страны и ход ее истории? Вот с учетом этого аспекта я и попросил Владимира Гадельсмана проанализировать список наиболее выдающихся американцев.
Итак, журнал «Atlantic Monthly» попросил 10 знаменитых историков выбрать лучших из лучших.
Интересно, каковы критерии отбора? Как сравнить деятельность Диснея и феминистки Кэди Стентон или Рокфеллера и Билла Гейтса?
Это действительно очень интересно. Нет такого прибора, который фиксировал бы степень влияния. Но, я вас уверяю, еще изобретут. На днях я читал, что в продажу поступил прибор, который называется God Detector. Он определяет, в какой степени, то есть детектор, да, бог-детектор. Он определяет, в какой степени высшие силы Бог присутствует в данном месте. Такой барометр или богометр, да, назовем. Такой вот безбожный бизнес. Так или иначе, судьям-историкам было рекомендовано определять влияние в самом широком смысле. Не только положительное, но и отрицательное. Кроме того, силу этого влияния, насколько оно было существенным в свое время и насколько далеко оно простирается.
И это значит, что ни о каком строгом или научном результате говорить тут не приходится.
Ну, конечно, никто не претендует на научность. Это просто хороший повод для дискуссии. Ведь этот список – слепок с того, что современность думает о своем прошлом и настоящем. И с какими проблемами сталкивается, измеряя действительность и влияние на нее выдающихся людей.
С какими же?
О, миллион проблем. Например, время. Влияние Джона Рокфеллера, который занял в итоге высокую 11-ю строчку в табеле о рангах, длится с 19-го столетия. Но влияние на сегодняшнюю жизнь каких-то решений из недавнего правления Клинтона более очевидно и эффектно. А как сопоставить влияние, допустим, религиозного лидера с влиянием предпринимателя? Влияние президента с влиянием писателя? Как определить важность тех или иных достижений? Натаниэль Готтерн, первый выдающийся романист, или Финемор Купер?
Купер, конечно.
А почему?
Ну, это же мифология, он мифологизировал жизнь первых поселенцев в Америке.
Да, ну простите, кто его читает?
Русские дети. Во всяком случае, когда я был маленьким, все его читали. Знаете, я однажды был даже в музее в городе Куперстаун, пришел в этот музей и говорю: здравствуйте, они мне говорят, русские дети. Что у меня такой акцент такой? А он говорит: да нет, просто кроме русских сюда никто не приходит.
Ну да, понятно.
А вот кто Готтерна читает, я не знаю.
Знаете, поэтому я бы лично выбрал Фолкнера.
Он, конечно, тоже есть в списке.
Да, Фолкнер 60-й из писателей или поэтов. Выше Марк Твен, он 16-й, и Уолт Уитмен, 22-й.
А интересно, кто еще попал в список из наших пишущих братьев?
Значит так, Тора, Хемингуэй, Стейнбек и Мелвилл, который занял последнее 100-е место.
И это при том, что все говорят, что Моби Дик — это Библия Америки. Не очень-то щедро по отношению к писателям. Я всегда считал, что именно в литературе влияние американцев наиболее заметно.
Да, к сожалению, как-то вот скудно в этом отношении. Список отражает такой небольшой интерес, небольшое влияние, скажем, писателей, по крайней мере, по определению этих 10 историков. А все-таки в списке преобладают политики и бизнесмены. Один из индикаторов, предложенных судьями, — рынок. Ну, Америка. Что покупают, что смотрят по телевизору. То есть, что успешнее всего с точки зрения поп-культуры. Есть еще забавная, интересная проблема, называемая проблемой Адольфа Гитлера. Это проблема оценки влияния тех, кто изменил мир к худшему. В Америке это называют проблемой Хью Хефнера, основателя «Плейбоя».
Я проблемы не вижу, и с Гитлером его сравнивать бы не стал. В «Плейбое» не брезговали публиковаться Джон Абде, Курт Ванигут. Среди интервьюируемых вообще пребывало полмира, включая президента Картера.
Это так, но Хефнера все равно нет среди избранных. Сексуальная революция произошла, возможно, и при его участии, но великим революционером он не признан. Забавно, кстати, сказал один из тех, кто составлял список. Если мы допустим к соревнованию всех, кто превращает жизнь в порнографию и увлекает за собой массы, половина нашего списка будет состоять из преступников. Вот еще вопрос, вопрос количества. Считать ли влияние серьезным, если оно распространилось всего лишь на 2% населения Америки, как это было в случае с мормонами, а лидеры Джозеф Смит и Бригам Янг присутствуют где-то в середине списка. Да, присутствуют. Каждый член жюри руководствовался своими принципами, и лишь первая тройка не вызвала особых разногласий.
Кто же эти счастливцы? Кто-то? Триумвират?
Линкольн, Вашингтон, Джефферсон.
Ну, конечно.
Победили, да, те, кто творил демократические законы и учреждения, в соответствии с которыми американцы и живут. С ними первенство разделяют бизнесмены и изобретатели. Например, в первой десятке Эдисон. Далеко не последний в списке Билл Гейтс. Конечно, есть Эйнштейн.
А много ли в списке пришельцев? Не коренных американцев, сразу же заговорили
их
об Эйнштейне.
Почти нет. Тоже интересный факт. Америка ведь страна эмигрантов. Между тем, в списке избранных, рожденных не в Америке, всего 7 человек. Более того, большинство с восточного побережья, из тех самых первых 13 колоний первых поселенцев, а 26 человек из Новой Англии. Еще одно забавное наблюдение касается семейного положения избранных. 91 из 100 были женаты или замужем. Ну, не говоря о мормонах, у которых на двоих было 50 жен. Журнал «Atlantic Monthly» с особенной радостью подчеркивает, что более 30 избранных, начиная с Уолта Уитмана, печатались на его страницах.
Сегодня неизбежно возникает вопрос о политкорректности. Все ли тут обстоит благополучно?
Нет, не все. Афроамериканцев и женщин очень-очень мало. Из 8 афроамериканцев выше всех Мартин Лютер Кинг, 8-й. Ни одного испанца, азиата или индейца. Ничего не поделать. Будут обиженные, не только удовлетворенные ВОСПы, которых большинство. Может вызвать возмущение то, что в списке предпоследним, правда, идет Ричард Никсон, но при этом он опережает Мелвилла. Кого-то возмутило, что Уолт Дисней опередил феминистку Стэнтон. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, можно отчасти согласиться с мнением одного из членов жюри, которая сказала, что эти выборы – упражнение в абсурде. Представьте себе, что будет, если мы с вами попытаемся сейчас немедленно определить десятку русских, более других, повлиявших на Россию, а?
Ну что, хорошая идея, давайте. Вот вы своего, а я своего.
О, ничего себе. Петр Первый.
Екатерина Вторая.
Ленин.
Сталин.
Вот что-то в рифму получается. Толстой.
Ельцин.
Александр II.
Князь Владимир.
Сахаров.
Пушкин. Уж на этом точно все сойдутся. Он у нас вместо Линкольна.
Согласен. Как сказал Блок, наша память с малолетства хранит веселое имя Пушкин. Давайте закончим на этом веселом имени и хрестоматийных строчках. Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут
эти
наши...
имена.
Да.
John Brown's body lies a-moldering in the grave. John Brown's body lies a-moldering in the grave. John Brown's body lies a-moldering in the grave, but his soul goes marching on.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наша традиционная рубрика «Музыкальное приношение Соломона Волкова» тоже продолжит новогодние ритуалы. На этот раз речь пойдет о лучших записях года, по мнению музыкальных критиков «Нью-Йорк Таймс». Соломон, как вам понравился их выбор?
Очень интересная была подборка, должен сказать. И я увидел, что соглашаюсь с большинством из выбранных лучших записей за 2006 год. С лучшими.
А это обычно бывает с вами?
Или... Нет, нет, довольно редко. Но здесь невероятно совпали наши вкусы. Это всегда бывает, с одной стороны, приятно, с другой стороны, думаешь, эх, черт, неужели я уже настолько предсказуем. С другой стороны, и критики Таймс, они тоже стараются не быть уж такими мейнстримными, а добавляют какие-то интересные всегда записи. Вот я из тех, которые были отобраны критиками «Нью-Йорк Таймс» как лучшие диски 2006 года, остановлюсь на трех, расположив их не в хронологической последовательности. Первым будет Стивен Стапс. Это американский специалист по аутентичной музыке. Сделал он свою карьеру в Европе, но он родом из Сиэтла и туда вернулся как раз именно в прошлом году. Он работает с таким жанровым таким обозначением, что театр лирика. Это форма его выступлений. На самом деле это имя ансамбля, такого его небольшого, под его руководством. И они очень любопытные такие делают эксперименты со старинной музыкой. Вообще, вот в последнее время в старинной музыке появилась тенденция отказаться вот от такой строгой догматической аутентичности, которая очень долго господствовала, эта тенденция. А сейчас стараются исполнители в этой сфере, наоборот, как-то себя раскрепостить и подходить к старому материалу, по возможности свободнее, с таким импровизационным уклоном, который, между прочим, был в свое то время как раз в старые времена очень распространенным. Затем о нем забыли совершенно, о возможности даже такого импровизационного подхода. А сейчас опять вспомнили. И вот Стивен Стаб со своим ансамблем, сам он играет на старинной барочной гитаре, являет пример вот такого. Тут мы услышим его вариацию на тему фолия. Это очень знаменитая тема в старинной музыке. В данном случае она взята из сонаты Арканджело Карелли «Ла фолия», которую все скрипачи, включая меня, конечно, играли. Это 1700 год. А фолия, вообще-то, это из португальского языка. Это означает страсть или безрассудство. Это название, вероятно, португальского танца 15 века, который затем стал вот очень популярен по всей Европе в качестве такой темы, на которую все любили излагать свои соображения, как бы вокруг нее варьировать. А это современная вариация, попытка современной вариации, представленная американским исполнителем на гитаре и на лютне Стивеном Стабсом. В следующем номере мы перекидываемся прямо в самый конец 20 века. Голландский композитор Луис Андерсен, об опере которого «Роза» мы когда-то уже рассказывали нашим слушателям, написал свою третью уже оперу, которая вот называется, интересно, это невозможно перевести на русский язык так просто, «Writing to Vermeer», «Пишучи Вермееру».
Не хватает деепричастия, да. «Пиша Вермееру», да. Надо было бы вот сказать. Да.
Это действительно опера о знаменитом голландском художнике 17 века, но сам Вермеер на сцене не появляется. Вместо этого три женщины, близкие ему, кстати, персонажи из сравнительно недавнего, по-моему, замечательного кинофильма «Девушка с сережками».
Жемчужными сережками.
Очень, очень хороший фильм, прекрасно снят. Так вот, жена Вермеера Катарина, теща его Мария и любимая модель Саски, каждая пишет по 6 писем Вермееру вот в этой опере Андерсена. Кстати, либретто написал Питер Гринуэй. Постоянный сотрудник Андерсена, поскольку у Гринуэя его подруга, и в данном случае соавтор постановки оперы, тоже голландка, то он...
Но не забывать о том, как он любит голландскую живопись.
Он не вылазит оттуда.
И как он много позаимствовал, я бы сказал, из колорита голландской живописи для своих фильмов.
Когда мы были вот сейчас в Амстердаме в прошедшем году, то в Рейксмюзее, там была инсталляция «Ночной дозор», гринуэевская. Очень-очень интересная, которая совершенно по-новому всю эту картину представляет. Так что он, конечно, глубоко в эту голландскую живопись погружен, и, как вы совершенно справедливо сказали, широко использует ее достижения, ее стилистические приемы в своих фильмах. Либретто написал Гринуэй, и вот эти 6 и 6 и 6, 18, да.
Это эпистолярная опера, да?
А как бы события происходят, Вермеер уезжает в Гагу, а письма ему идут из Дельфта, значит, его родного города. Они описывают свои бытовые заботы, переживания, хотят, чтобы он вернулся, а в это время в гринуэевской манере проецируются какие-то несчастья, которые обуревают в это время Голландию. Кончается все дело потопом, который смывает всех присутствующих на сцене. Но начинается это все достаточно пасторально с письма жены Катарины. И третий выбор критиков «Нью-Йорк Таймс» — лучшие диски 2006 года. Это симфонические танцы Рахманинова в исполнении дирижера Мариса Янсеса и оркестра Концертгебау Амстердамского, которым он теперь руководит. Вообще, должен сказать, что Янсенс, как лучший дирижер, выбран несколькими сразу критиками.
Не что, конечно, кажется, нам, как землякам, приятно. Да. Тем более, вы, кажется, учились с Янсеном вместе.
Да, в одном классе в Ленинграде. И одна цитата из «Таймс», по-моему, вообще потрясающая. Там сказано, что Янсенс является, быть может, наиболее значительным из ныне живущих дирижеров. Это очень большой комплимент.
При том, что пост дирижера стал как Олимпийские игры. Вот лучший дирижер, это и есть главный музыкант нашего времени, да?
Вот. И поэтому Янсенс представлен вот в этом списке своим комплектом симфонии Шостаковича, о которых мы уже говорили.
В прошлом году.
Да. А вот симфонические танцы, это тоже его. Янсенс, и довольно смелый шаг с его стороны, что он это сделал с оркестром Концертгебау, потому что в Голландии и вообще вот в Центральной Европе отношение к Рахманинову чрезвычайно скептическое было. Очень долго годы. Только сейчас они очень медленно начинают приближаться к тому, что это была крупнейшая фигура.
Его Рахманинова всегда любили в России и в Америке, да?
Да. И в Америке даже тоже были спады вверх-вниз. В России всегда он был наверху. Хотя, когда он начинал, то к нему было очень скептическое. Я сам чуть не вылетел из школы, это одна из моих любимых историй в Ленинграде, за то, что осмелился обругать Рахманинова в стенной газете.
А зачем вы так сделали с нашим Рахманиновым?
Вот тогда у меня были такие неправильные, я скажу, воззрения, да. Но вот понимание того, что Рахманинов один из крупнейших символистских художников начала века, оно приходит постепенно. И заслуга Янсенса, который настойчиво пропагандирует Рахманинова, в этом очень велика. И запись его симфонических танцев, она как раз подчеркивает вот эту драматическую, напряженную, символистскую сторону Рахманинова.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Золотая полка Януса. Беседа о 50-летии американской фирмы арт-фильмов. Биография автора романа «Убить пересмешника» Харпер Ли. Комиксы. Песня недели.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Власти Индонезии опровергли сообщение о том, что найдены обломки пассажирского самолета, потерпевшего вчера катастрофу на острове Сулавеси. Неизвестна также судьба его пассажиров и членов экипажа. Ранее представитель авиакомпании Adam Air, в которой принадлежит лайнер, сообщил, что в результате катастрофы погибли 90 человек, 12 уцелели. Россия и Белоруссия приступают к разработке соглашения о разделе экспортных пошлин на нефтепродукты. Операция по спасению рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине на озере Байкал, приостановлена до утра из-за сложных погодных условий. Во вторник днем от берега откололась льдина, на которой, по предварительным данным, находится 6 человек и 2 автомобиля. Президент Грузии Михаил Саакашвили посетил во вторник Южную Осетию. Он поздравил местных жителей с Новым годом и пообещал приложить максимум усилий для мирного урегулирования грузино-осетинского конфликта. Гражданин Беларуси Сергей Монич обжаловал в апелляционном суде Литвы решение о его экстрадиции в Польшу. Правительство Ирака проводит расследование по факту незаконной съемки казни Саддама Хусейна на камеру мобильного телефона. В Афганистане талибы сожгли школу для детей-беженцев. По сообщению властей провинции Нангархар, никто не пострадал. В Вашингтоне прошли похороны бывшего президента США Джеральда Форда. Нынешний глава государства Джордж Буш в прощальном слове назвал Форда символом единства Америки. Миллионы мусульман завершают сегодня ежегодный хадж, паломничество в Мекку. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал активизировать работу организации. Комиссия ООН отменила запрет на экспорт каспийской черной икры.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Золотая полка Януса». Беседа о 50-летии американской фирмы «Артфильмов». Биография автора романа «Убить пересмешника» Харпер Ли. Комиксы. Песня недели. Почти 100 лет назад президент Гарварда Уильям Эллиот отобрал 50 книг, составивших библиотеку мировой литературы. Эти 5 футов словесности научили несколько поколений американцев ценить и понимать художественное слово. Нечто подобное, но уже для кинематографа, сделала компания «Янус», выпустившая 50 дисков с лучшими фильмами, попавшими на американские экраны благодаря их фирме. Несмотря на высокую цену, комплект стоит $850, в этот праздничный сезон трудно было придумать лучший подарок для кинофила, ибо буквально каждый фильм в собрании предназначен для многоразового пользования. Все эти картины прошли проверку временем за 50-летнюю историю «Януса». Начаты 2 молодыми энтузиастами из того же Гарварда, Брайаном Халлидеем и Сайпрусом Харви, этот проект первоначально исчерпывался 2 кинозалами в Бостоне и в Нью-Йорке, где показывались непривычные иностранные фильмы. Для дебюта выбрали 2 картины никому неизвестного итальянца Федерико Феллини. Увы, его фильмы «Белый шейх» и «Иви Талоне» в русском прокате «Маменькины сынки» с треском провалились. Успех пришел с картины «Седьмая печать», с которой начался долгий роман Америки с Бергманом. Вскоре Янос наладил мост между мировым кино и арт-хаусами Америки. В 60-е, когда во всем мире разразился бум большого кино, в Соединенных Штатах можно было купить права на картину всего за $50,000. Это сделало доступным лучшие заграничные ленты для миллионов американских студентов, заполнивших небольшие залы кампусов. Распространение видеомагнитофонов и ДВД еще больше помогло Янусу в его работе. Теперь элитарное кино в распоряжении каждого, кто готов к встрече с ним. Отмечая свой 50-летний юбилей, Янус и выпустил тщательно отобранные дирекции собрания шедевров. Чтобы обсудить список этих картин, я пригласил в студию ведущего нашего кинообозрения Андрея Загданского. Андрей, я попрошу вас проанализировать список.
Говорить об этом списке, Саша, можно довольно долго. Здесь, как вы знаете, 50 фильмов. И каждый из этих картин достойна внимания. Здесь есть фильмы, которые я лично очень люблю. Есть фильмы, которые для меня холодные, уже далекие. Например, «Белый шейк» — не самая моя любимая картина Федерико Феллини. В то время как здесь есть вещи, которые, мне кажется, абсолютно уникальными, жемчужными кино. Есть «Плывущие водоросли» Ясуиру Оза. Причем это 2 фильма. В разные годы он снял один и тот же фильм.
Один черно-белый, другой цветной.
Один черно-белый, немой, другой цветной, звуковой. Они совершенно разные, совершенно одинаковые, совершенно гениальные и абсолютно особый вид кинематографа, поэтому об Озу можно говорить очень долго, это самое экзотичное, самое холодное и эмоциональное из всех этих имен. Здесь есть картины, которые наверняка будут смотреть и через много-много лет. Например, «Третий человек» Кэрола Рида. Это фильм с Орсоном Уэллсом, картина, в которой несколько эпизодов, несколько фраз стали настолько классическими, как «У грибоедов горе от ума» вошли в язык.
Лучший триллер, на мой взгляд, который снят был когда-нибудь в кино вообще.
Один из лучших, блестящих. И в этом фильме есть совершенно невероятное удовольствие всех людей, которые...
Все играют с азартом удовольствием.
Азарт, он снят, он срежиссирован, операторски сделан.
Не забывайте, что сценарий Грэма Грина, что тоже не помешало.
Да, вот есть этот компонент куража, это вот такое замечательное русское слово. В этом фильме это совершенно замечательно. Я очень люблю эту картину. Ее нужно смотреть, правда, в кинотеатре, а не на видео. Все нужно смотреть в кинотеатре. Есть здесь несколько режиссеров, которых нету. Здесь нету Брессона, что, с моей точки зрения, абсолютно несправедливо. Хотя список этот начинается с 30-х, идет до конца 50-х, но Брессон уже должен здесь быть 100%. Здесь нету фильмов Годара, что тоже неверно. И здесь нету Виго, что просто несправедливо и странно.
А как русский отдел этой коллекции?
В русском отделе есть проколы, поскольку здесь ничего, кроме Сергея Эйзенштейна, Невского и Ивана Грозного, нету.
И «Баллада о солдате».
«Баллада о солдате» — это замечательно, но здесь нету фильмов Тарковского, хотя они ограничиваются 50-м, начало 60-х, но он вполне мог Иванова детства попасть сюда. Здесь нету Довженко, который, на мой взгляд, одна из ключевых фигур 20-30-х годов. В первую очередь фильм «Земля» 30-го года. Поэтому в русском отделе есть некоторая недостаточная представленность. Но то же самое можно сказать и о французах, и о немцах, и об итальянцах.
Выпуская эту коллекцию в свет, компания «Янус» позиционировала себя весьма характерно. Это фильмы для арт-хаусов. Насколько в целом эти фильмы отражают историю кино? Насколько они представительны для всего искусства, для всего кинематографа?
Абсолютно. Когда вы идете в музей, вы же не видите всю живопись, которая была написана на протяжении 20-го столетия. Вы видите то, что стало искусством, то, что по протяжении времени совет экспертов, зрителей, мы все вместе с вами решили, это есть искусство. Мы можем ошибаться, наше мнение не бесспорно, но тем не менее, это есть представительное мнение об искусстве. Я бы то же самое сказал бы о тех фильмах, которые мы так неточно называем элитарное кино. Это и есть киноискусство. Все остальное что-то другое.
Ну что ж, тогда мой последний вопрос, вернее, просьба. Инструкция к употреблению. Что делать с этой коллекцией, если она оказалась в вашем распоряжении? Как смотреть? По хронологии, по странам, по режиссерам, по жанрам?
Вы знаете, лучше всего смотреть фильмы по настроению, так, чтобы они попадали в то, что вам сегодня хочется. Для этого нужно хорошо знать эти картины, поэтому по настроению можно пересматривать. Но я бы посоветовал так. Любую из этих картин смотреть внимательно, посвятить ей весь вечер, желательно почитать что-нибудь об авторе. Очень хорошо на следующий день посмотреть комментарии, которые наверняка будут на DVD. Таким образом, дать возможность впечатлениям устояться и потом сравнить их с мнением другого, может быть, авторитетного, может быть, просто знающего человека. Вот эти качества дадут вам погружение в картину. Вы будете иметь собственный эмоциональный опыт первый и некоторую информацию, некоторый бэкграунд для того, чтобы это переварить и чтобы это осело в памяти, в сознании. Во всяком случае, так я старался рекомендовать смотреть фильмы своим студентам. Что из этого получилось, уже не берусь судить, наверное, спрашивать надо их.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Книга «Убить пересмешника» занимала ключевое место в нашем эмоциональном воспитании. Я не знал никого, кто бы ее не читал. Вместе с Селлинджером и Труманом Капоте Харпер Ли писала ту самую американскую прозу, что давала молодым читателям урок свежего и яркого восприятия мира. Тот урок, без которого тосковало старшее поколение, выросшее на деревянном советском классицизме. О биографии автора этого шедевра Харпер Ли рассказывает ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Имя Харпер Ли, автора всеми любимой книги «Убить пересмешника», снова всплыло после недавнего фильма «Капоте». В фильме, как и в жизни, Нелл Харпер Ли, подруга детства писателя Трумана Капоте, соглашается быть его партнером и попутчиком во время поездок в Канзас за сбором материалов для книги «Обыкновенное убийство». И в фильме «Капоте» Харпер Ли отводится важная роль. В нравственном смысле она является собой как бы лучшую половину тандема, обладая совестливостью, врожденным достоинством, трезвостью ума, силой духа и приязнью к людям. Словом, теми качествами, которых самому Капоте часто не хватало. Актриса Кэтрин Кинер замечательно играет роль Харпер Ли, создает чудный образ, но невольно дезинформирует публику. Она играет более респектабельную Харпер Ли, чем та, которая предстает в биографии Чарльза Шилдса.
Во время Второй мировой войны Нелл была студенткой престижного женского колледжа, где стандартом одежды был темный костюм и нитка жемчуга. Но Нелл вызывающе носила грубый кожаный бомбер-джекет, который ей подарил брат-летчик. Ее язык был соленым и неделикатным. Иногда она курила трубку. Она была вполне миловидной девушкой, но говорила про себя: «Я уродлива, как смертный грех». И когда она, чтобы угодить отцу, поступила на юридический факультет университета в Алабаме, стало понятно, что отсутствие манер и лоска делает ее непригодной для профессии юриста. В 1948 году она бросила университет.
И отправилась в Нью-Йорк, чтобы стать там писательницей. Но предварительно пройти весь унизительный путь начинающего. Бессмысленные и утомительные службы, убогие квартирки, безнадежность. Она пыталась войти в общину интеллектуалов-южан, державшихся в грубом Нью-Йорке обособленной компанией, но не была принята. Один из этих южан потом вспоминал с удивлением.
Она была просто унылой девушкой из глухого городка Монровилля. Ничего, казалось, собой не представляла. Правда, она говорила, что пишет книгу, но тогда все что-нибудь писали.
Отец тоже расхолаживал Нелл в ее стремлении к писательству. В 1948 году вышел роман «Капоты. Другие голоса. Другие комнаты», сразу сделавший автора знаменитым. И отец говорил Нелл: «Ты же понимаешь, что из Монровилля не могут выйти две знаменитости». Но помощь, потерянной в Нью-Йорке Харпер Ли, все-таки пришла через Трумана Капоты. Поэт-куплетист Майкл Браун, работавший с Капоты над мюзиклом «Дом цветов», и его жена Джой подружились с Нелл. И в 1956 году в качестве рождественского подарка преподнесли ей конверт с деньгами, которых хватило для того, чтобы она на год бросила работу и писала. А через год Браун отрекомендовал Харпер Ли литературным агентам, взявшимся устроить написанный ею роман, который она сначала назвала «Сторож», потом «Аттикус» и, наконец, «Убить пересмешника». Дружба Харпер Ли с Труманом Капоте, как мы помним из ее книги «Убить пересмешника», началась, когда им обоим было лет по 6, и продолжалась всю жизнь. В книге ему дано имя Дил. Несмотря на то, что там он маленький избалованный хитрец с редкой способностью убедительно врать, читатель проникается к нему такой же симпатией, как и оба героя – брат и сестра Финчи. Капоте тоже вывел Харпер Ли в своих произведениях. Сперва в романе «Другие голоса, другие комнаты» в образе Идабел Томпкинс, которая говорит: «Я бы так хотела быть мальчиком». И второй раз под именем Энн Финчбург в рассказе «Гость в день благодарения». А в 1959 году, когда Капоте начал работу над обыкновенным убийством, Харпер Ли стала его неоценимым помощником. Ее собственные записи по делу об убийстве составили 150 страниц. Ходили даже слухи, что это она написала книгу. Впрочем, ходили также слухи и о том, что ее книгу написал Капоте. Вот что говорит о ее роли в создании «Обыкновенного убийства» рецензент Томас Меллон.
Она старалась убедить Капоте не идеализировать в книге семью убитых фермеров. Она многое узнала о них, и они напоминали ей ее собственную семью. Однако Капоте отвел им чисто служебную роль, хотя убийцам он явно приписал долю психологической мистики, подняв их таким образом до некоего уровня человечности. Странно, что Харпер Ли требовала от Капоте реальности, в то время как в ее собственной книге главный герой Аттикус Финч явно идеализирован. Да и вся книга «Убить пересмешника» лишена полутонов, и автор, едва наметив острые конфликты, быстро возвращается к неправдоподобным вариантам, согревающим сердца читателей. Недаром, комментируя книгу в 60-м году, в год ее выхода в свет, писательница Флэннери О'Коннор сказала: «Интересно, что большинство читателей не замечает, что это детская книга». Вообще говоря, фильм 62-го года «Убить пересмешника», снятый режиссером Муллиганом, лучше и взрослее книги. Так же, как фильм «Унесенные ветром» лучше книги Митчелл.
Тут я категорически, причем в обоих случаях, не согласна с рецензентом, который, по-моему, не заметил довольно существенные характеристики обеих книг. Хорошей прозы. Да и способность согревать сердца читателей тоже, как говорится, на дороге не валяется. К счастью, критики 60-х годов литературную прелесть книги заметили и не только оценили в рецензиях, но и отметили Пулитцеровской премией. Что касается публики, то она раскупила книгу «Убить пересмешника» в общем в количестве 30 миллионов экземпляров. Нелл Харпер Ли – автор одной книги, но эта книга, встав в ряд с несколькими другими, «Над пропастью во ржи» Селлинджера, «Жалобы портного» Филиппа Рота, «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи, сыграла свою роль в формировании всего послевоенного поколения американской интеллигенции. И не только американской.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Когда зима, как это случилось на эти праздники, отказывается украсить школьные каникулы снегом, санками, коньками и лыжами, на помощь родителям приходит Нью-Йорк. Гигантская машина развлечений, он умеет быть интересным для детей любого возраста. В этом убедилась наш корреспондент Рая Валь, которую мы отправили в еврейский музей, чтобы там поближе познакомиться с американским искусством комикса. В последние годы, когда появились рисованные книги о Холокосте и трагедии 11 сентября, взрослые пытаются отобрать комиксы у детей. Но кураторы этой выставки все же сделали все возможное, чтобы вернуть любимых детских персонажей тем, для кого они и были придуманы.
На выставку комиксов я пошла со своей 5-летней внучкой Катей, соблазнив ее тем, что там будет много детей. В выходные дни еврейский музей, расположенный, кстати, в одном из красивейших районов Манхэттена, на углу 92-й улицы и 5-й авеню, прямо напротив Центрального парка, обычно устраивает так называемый семейный день – «Family Day». О том, как связан он с темой двух экспозиций, которые можно посмотреть здесь до конца января, я беседую с одним из организаторов этой программы, Рэйчел Кац. Сегодня мы чествуем мастеров комиксов и их героев и супергероев. А поскольку комиксы любят все, и взрослые, и дети, мы подумали, что из этого может получиться хорошее семейное мероприятие. Один из залов музея предоставлен родителям с детьми. Здесь они вместе могут рисовать своих любимых персонажей, придумывать новых героев и рассказывать о них истории или рисовать на гигантском холсте общую картину, большую, как сама жизнь, страницу из книги комикса. Каждая семья вносит что-то свое в общую картину, у каждого есть свой любимый герой. Помню, лет 20 назад, рассказывает 35-летняя Рэйчел, мы с подружками не пропускали ни одного комикса про Арчи Эндрюса, которому тогда было 17 лет. Каждая девчонка мечтала о таком бойфренде. Добрый, веселый, симпатичный, с мозгами все в порядке, и на гитаре играет, и музыку пишет, и поет хорошо. Ну, в общем, нравился он нам. Там никаких суперподвигов не было. В Арчи главное было взаимоотношение героев, их переживания, шутки, юмор. Мы выросли, а приключения Арчи и его друзей продолжаются. Как, впрочем, и Капитан Америка, которого мы пригласили сегодня в гости. Его знают все. Он самый американский и самый патриотичный из всех супергероев. И сегодня дети бесплатно могут получить на память фотографию с легендарным капитаном. Кроме него, мы пригласили на семейный день оркестр Ребекки Фреза, которую многие дети знают по детским телевизионным передачам общественного телевидения. Надо сказать, что имя Ребекки Фреза знаю даже я. В ее репертуаре песни о путешествиях, животных, природе и приключениях Супермена. Шоу состоит из двух частей. Семейный день и сама выставка, конечно, которая включает период возникновения комиксов, их расцвет с такими классическими фигурами, как Капитан Америка, Супермен, Спирит, Серебряный Сёрфер, Спайдермен, Бэтмен. И, наконец, наше время, когда комиксы стали отдельным видом искусства. Этот новейший период представлен такими художниками, как Крис Вейер, Арт Спигельман, Гарри Кантер и многими другими, кто на заре 21 века начал создавать независимые комиксы, отражающие сложную американскую реальность, а не только битвы и подвиги. Короче, выставка представляет эволюцию комиксов. Комиксы как вид искусства. Что в них изменилось и что осталось неизменным. Пока мы с Рэйчел беседовали, на большой картине появилось много новых рисунков. Помогает здесь детям, учит, как обращаться с кистью и смешивать краски, молодой нью-йоркский художник, профессиональный иллюстратор детских книг Джек Хопкинс, страстный поклонник и популяризатор так называемого девятого искусства. Комиксы вдохновляли меня всю жизнь, рассказывает Джек. Подростками мы с друзьями часто обсуждали их, просматривали, читали, перерисовывались книжек героев и супергероев. Помню, первую книгу комиксов Марвела мне подарил старший кузен. Это было потрясающе. Веселые, смешные истории, рассказанные в картинках. А супергерои? Какой мальчишка не мечтал о таких подвигах? Позднее я увлекся и текстами, которые не менее важны, чем рисунки. Тексты в так называемых пузырях бывают остроумными, глубокими, философскими. Не случайно многие фразы из комиксов «От желтого мальчишки» до «Yellow Kid», который впервые появился в конце 19 века, из которого, кстати, возник термин «желтая пресса», до современных комиксов «Симпсона» стали нарицательными, вошли в каждодневную жизнь. Некоторые считают, что комиксы – это просто забавные картинки без идеи и сюжета, созданные неудачниками, несостоявшимися художниками и писателями. Это неправда. Среди их создателей, как по части рисунков, так и по части текста, были люди просто гениальные. Ведь комиксы появились очень давно, только в Америке более 100 лет назад. Сначала в газетах, в воскресных приложениях к ним, а затем, когда издательство поняли, какую это может принести прибыль, и отдельными книжками, которые до сих пор популярны, потому что они увлекательные и с юмором. Джек говорит увлеченно о «Капитане Америка», который возник в 1939 году, о том, почему он такой суперпатриотичный, о скромном Супермене, который всегда приходит на помощь всем, кто нуждается, и о его создателях, двух евреях с Лоуэр Ист Сайда, и о многом другом, что можно узнать из великолепно изданной книги-альбоме «Мастера американского комикса». С 36-летним Джеком интересно другое. До того, как он стал профессиональным иллюстратором детских книг, он сочинил несколько серий собственных комиксов, но его любимым персонажем всегда был и остается поныне Бэтмен. В детстве шоу о Бэтмене шло по телевизору каждый день, и я старался ничего не упустить. В Бэтмене было интересно все. Не только его необычная история, таинственный облик, маска летучей мыши, знак на груди, но и его знаменитый пояс с различными приспособлениями, которого не было у других супергероев. В отличие от Капитана Америка и даже самого Супермена, у которого могучая сила и железные кулаки, их ровесник Бэтмен умело применял еще и суперсовременную технологию, великолепно разбирался в компьютерах, любил музыку, увлекался философией, политикой, экономикой. Мне до сих пор кажется, что Бэтмен самый значительный из всех супергероев. Спросите любого мальчишку в этой комнате, и каждый из трех скажет вам, что его любимый герой – Бэтмен. Спрашивала, действительно, Бэтмен не только у большинства детей, но даже и у многих взрослых любимый герой. Комиксы никогда не выйдут из моды. Они будут меняться, приспосабливаться к новому, к тому, что детям интересно сегодня. Книги комиксов всегда будут частью поп-культуры. Причем не только в Америке, но сейчас уже и во всем мире. В таком городе, как Нью-Йорк, комиксы просто требуют выхода. Атмосфера тут подходящая. Много всего происходит, эмигрантов много. Каждый вносит что-то свое. Постоянно выходят новые истории, появляются новые герои. Я надеюсь, что комиксы будут жить вечно.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песню недели представит Григорий Эйдинов.
В последнюю неделю ушедшего года Америка прощалась с одним из своих самых любимых и влиятельных музыкантов. В день после Рождества в возрасте 73 лет умер легендарный Джеймс Браун. Перед последним путешествием домой в город Агуста, штат Джорджия, его тело принесли в Нью-Йорке по переполненным поклонниками улицам Гарлема к концертному залу «Аполло», где состоялся дебют Джеймса Брауна более 50 лет назад. Родившийся на юге Америки в 1933 году, Джеймс Браун начал свою жизнь немногообещающе. Акушерка сначала решила, что он мертворожденный. Его детство было трудным. Джеймс собирал хлопок, чистил ботинки, танцевал в борделе у его тетушки. Его выгнали из школы из-за того, что у него не было приличной одежды. В 16 лет он попал в тюрьму за мелкую кражу. Однако именно там произошло нечто, определившее всю его дальнейшую жизнь. В тюремном церковном хоре молодой Джеймс влюбился в музыку. Более полвека спустя трудно суммировать результаты этой любви без чувства изумления. У Джеймса Брауна никогда не было хита номер один, но его влияние на современную музыку чувствуется больше, чем суммарное наследие многих музыкантов, у которых был хит номер один. Без какого-либо музыкального образования он одним из первых совместил госпел с ритм-н-блюзом, став крестным отцом стиля соул и создателем стиля фанк. Джеймс Браун – один из самых цитируемых музыкантов. Его песни расхватаны на фрагменты и постоянно используются для создания новых композиций музыкантами всех направлений. Его танцевальные номера вдохновляли всех от Майкла Джексона до Мика Джеггера. Из упрощенной версии его музыки родилось диско. В 1985 году он заслуженно был одним из первых принят в зал славы рок-н-ролла. Самый трудолюбивый человек в шоу-бизнесе, он выступал до 51 недели в году и до конца своих дней. Никогда не отличавшийся излишней скромностью, Джеймс Браун как-то сказал про себя: «Я всегда был на 25 лет впереди всех». И с этим трудно не согласиться. Итак, давайте напоследок послушаем песню, за которую он получил свой первый Грэмми, и с которой началась его всеобщая известность. Несравненный Джеймс Браун. У папы новая сумка. Papa's got a brand new bag.
This is a hit! Papa's in the same. Ain't you hip? But that new breed thing. Ain't no drag. Papa's got a brand new bag. And did this crazy scene. It's not too fancy, but it's fine, it's pretty clean. Ain't no drag. Papa's got a brand new bag. It's a jack, he's doing the fly. Don't play him cheap, cause you know he ain't shy. He's doing the monkey, the mashed potatoes. Jump fat jack, see you later, alligator. Come here, sister, Papa's in the swing.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Соломон Волков, Андрей Загданский, Марина Ефимова, Рая Валь, а также знатоки и любители комиксов Нью-Йорка, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Был подписан договор на поставку российского газа в Белоруссию.
У меня нет сомнений, что стабильность в нашей стране мы сохраним.
На второй стадии шалита передадут египетским посредникам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это ошибка Америки усиливать свою роль в Ираке.
Можно поплатиться штрафом, курящему 15 евро.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.